Салли Гарднер. Тайна заколдованных ключей. У Дейзи и Рональда Дэшвуд было все, о чем только могут мечтать молодые супруги. Дом в пригороде с подстриженными в виде белок кустами самшита во дворе. Две машины с индивидуальными номерами. Рон-1 и Дэй-2. Теннисный корт, небольшой бассейн, тренажерный зал. Они даже купили виллу около города Малаги в Испании. Одним лишь обделила их судьба. Не подарила ребенка. И его нельзя было достать ни за какие деньги. Как-то соседка Дэшвудов, мисс Стринг, любезно посоветовала Дейзи загадать желание. «Вот еще», — фыркнула Дейзи Дэшвуд. «Как будто желания когда-нибудь сбываются. Старая вешалка смеется надо мной».
«Ты совершенно права, лапушка», — согласился ее муж. «Лучше верить фактам и цифрам, а не каким-то призрачным желаниям и прочим глупостям». Рональд знал, что говорит. Он сколотил состояние, работая управляющим в инвестиционном фонде, что бы это ни значило. Дейзи придерживалась того же мнения. Она тоже доверяла только своим кредитным картам — серебряной, золотой и платиновой. В их престижном районе дом мисс Стринг был как бельмо на глазу. По крайней мере, так считала Дейзи. Особняк с вычурными башенками и высокими широкими окнами отличался невыразимым очарованием. Не то что безликие хоромы Дэшвудов. Когда-то предкам мисс Стринг принадлежали все окрестности. Постепенно кредиторы отрезали от огромного поместья кусок за куском. И в конце концов мисс Стринг пришлось продать все оставшиеся владения, кроме дома и сада. Теперь ее жилище ютилось рядом с тремя помпезными зданиями, и каждый из богатых соседей норовил отхватить и часть большого сада. Именно Рональд Дэшвуд сделал пожилой даме невероятно щедрое, по его мнению, предложение продать почти весь сад, сохранив за мисс Стринг маленький задний дворик и дорожку к дому со стороны улицы. «Вот ведь жадная старая перечница!» — возмутилась Дейзи, когда соседка отвергла предложение. «Зачем ей такой большой сад? А огород? Неужели эта женщина не слышала о доставке еды на дом? Не удивлюсь, если у нее нет компьютера и даже телевизора». И Дейзи не ошибалась. Современная жизнь каким-то образом прошла мимо мисс Стринг и ее кота-непоседы. Лишь выросшие вокруг безобразные дома премиум-класса напоминали ей, что времена решительно изменились. Хотя она не знала и выражения «дом премиум-класса». Однажды летним утром, когда Дэшвуды завтракали, Дейзи обратила внимание на интересный заголовок в газете. «Младенца приняли за бомбу».
«Послушай-ка, Рональд, что пишут?»
«Что там, лапушка?»
«Вчера аэропорт Станстед был закрыт с 10 часов утра до 4 часов пополудни, что вызвало...» Дейзи запнулась. «Столпотворение. В главном вестибюле терминала обнаружили бесхозную шляпную картонку, в которой, как предполагалось, находилось взрывное устройство. Эндрю Воул, 46 лет, командир подразделения саперов, доложил, что изнутри доносится тиканье».
«Большое счастье, — сказал он позже, — что ребенок заплакал, и мы не успели взорвать потенциально опасный предмет».
Когда открыли крышку, внутри обнаружили девочку, не больше 3 месяцев от роду, завернутую в голубую оберточную бумагу. Рядом с ней лежала шутиха в виде часов с кукушкой, которая разбрызгивала воду. Полиция разыскивает владелицу коробки, предположительно мать младенца. Сообщается, что у сыщиков нет никаких зацепок, кроме напечатанного на картоне названия «Шляпный салон Эмили». В настоящее время девочка находится в сиротском приюте Черрифилда. Няня нарекла ее Эмили по имени, написанному на коробке, и дала ей фамилию Воул в честь командира саперов. Дейзи помолчала, а потом плаксивым, однако напоминающим крик павлина голосом произнесла «Рональд!». Заявляя о своих прихотях, она всегда переходила на капризный и требовательный тон.
«Я весь внимание», — ответил Рональд и услужливо взглянул на жену. У мистера Дэшвуда были на удивление красные торчащие уши, которые всегда бросались в глаза в первую очередь.
«Я загадала желание», — начала Дейзи.
«Насколько я знаю, лапушка», — перебил ее Рональд, — «ты не веришь в подобную чепуху».
«На этот раз я решила сделать исключение».
«Хорошо», — кивнул Рональд. «Чего же тебе хочется?»
«Я бы хотела, чтобы этот ребенок стал нашим».
Рональд нежно посмотрел на жену, больше всего в жизни обожающую кредитные карты, и улыбнулся.
«Ради тебя, моя лапушка, я достану даже луну с неба».
Дейзи глазом не успела моргнуть, как ее желание исполнилось. Супруги Дэшвуд удочерили Эмили Воул. Услышав эту новость, кот непоседа сказал мисс Стринг, что желание — опасная штука.
Согласна, вздохнула его хозяйка. Они сидели в своем прелестном саду. Чайник пыхтел, обещая приятное чаепитие. Наверное, мне стоило держать язык за зубами.
«Да уж, всегда лучше промолчать», — кивнул непоседа. «По моему твердому убеждению, люди не склонны задумываться всерьез, особенно о своих желаниях».
И это было совершенно справедливое замечание. Дейзи Дэшвуд хотела ребенка, и все тут. А что такого? Загадать желание проще простого, ведь все так делают. 5 лет спустя Дейзи Дэшвуд пришлось признать, что Эмили Воул оказалась совсем не тем ребенком, о котором она мечтала, загадывая свое единственное желание. Она-то хотела девочку с голубыми глазами и светлыми волосами, лучше всего такого же оттенка, как ее собственные наращенные рыжеватые пряди. Беда в том, что темноглазая Эмили совсем не походила на родную дочь Дэшвудов. Больше того, волосы у Эмили были черные, как смоль. Даже Дейзи, гордившаяся своим салоном красоты Парадис, не могла ничего поделать. Жгучую брюнетку при всем желании не перекрасишь в блондинку. Внешность ребенка ничуть не соответствовала наследственным признакам Дэшвудов. К счастью, Эмили была необычайно смышленой девочкой, гораздо сообразительнее своих приемных родителей. Уже в 3 года она прекрасно понимала, что Дейзи ее недолюбливает. К 4 привыкла носить светлый парик и голубые контактные линзы. В 5, узнав, что Дейзи Дэшвуд беременна, она уже догадывалась, что произойдет дальше.
«Представь себе, у нас будет тройня», — сообщила Дейзи мужу. «Ну, теперь-то Эмили нам точно не нужна. Мы можем вернуть ее в приют? У меня где-то завалялся чек на нее».
«Нет, лапушка», — покачал головой Рональд, глядя, как жена копается в сумочке из натуральной крокодиловой кожи.
Это был не чек, а документы на удочерение.
Ну, скажем, что брали ее для генеральной репетиции родительских обязанностей. А теперь, когда вот-вот родятся тройняшки, мы в ней больше не нуждаемся.
Звучит неубедительно, лапушка.
Я просто выбиваюсь из сил. Дейзи подняла руки вверх. Это такое напряжение, ты не представляешь.
Определим ее в интернат, услужливо предложил Рональд. И все, что от нас потребуется, это навещать девчонку по выходным.
Но надежды Дейзи Дэшвуд сплавить Эмили с глаз долой рухнули. В школу Ренуорт принимали детей только с 9 лет, а в заведениях для девочек младшего возраста плата за полугодие равнялась стоимости минимум 13 дизайнерских сумочек.
«Мне пришла в голову гениальная мысль», — сообщил как-то Рональд своей округлившейся жене. «Сам не знаю, как это меня осенило».
«Тогда не томи, поделись со мной».
«Пусть Эмили зарабатывает деньги на свое содержание».